микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 11 января. В этом выпуске.
Как минимум все северные страны, это 4 скандинавские страны, не считают возможным проведение чемпионата мира в Минске в условиях диктатуры.
Что произойдет, если Международная федерация хоккея решит все-таки провести в Минске чемпионат мира?
Кто тебя будет в квартире ждать, допустим, хомячок и кошечка или какой-нибудь бультерьер, когда к тебе придут с обыском?
Зачем власти Москвы создают базу данных на каждого жителя столицы, включающую даже сведения о домашних животных?
Политические противоречия начинают влиять и на столь деликатную сферу, как топонимика, общепринятые прежде термины, самоназвание и литературная традиция.
Комиссия по литовскому языку изменила официальное название Грузии. Почему это важно? Но начнем с главной темы сегодняшнего выпуска. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 10 января уже более 1,5 миллиона человек в России вакцинировались российской вакциной от коронавируса «Спутник Ви». За 4 дня до этого фонд сообщал о более чем 1 миллионе вакцинированных россиян, а 2 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко о 800 тысячах. Но данные бравурных реляций не совпадают с данными Минздрава из регионов и заставляют экспертов сомневаться в их правдивости. Мой коллега Марк Крутов попросил сравнить темпы вакцинации от коронавируса в России и в других странах независимого аналитика Александра Драгана.
Какова ситуация с темпами вакцинации в мире на фоне России? Какую страну можно поставить в пример другим?
На самом деле, даже если судить по официальным цифрам, по абсолютному числу вакцинированных, в частности, в Израиле, например, вакцинировано уже 1,8 миллионов, в США вакцинировано почти 7 миллионов, и в Китае, по данным на 9 января, вакцинировано 9 миллионов. На абсолютные числа, понятно, смотреть некорректно. Если оценивать относительные числа, условно, число доз на 100 человек, то Россия плетется где-то во второй десятке. На нее приходится около одной дозы на 100 человек. Приходится 1% получается. В свою очередь, например, в той же Италии уже более 1% по вчерашним данным привито. И хватает стран, например, в Великобритании уже привито порядка 2%. В Дании привито тоже более 2%, так же, как и в США. Абсолютно рекомендован, это, конечно, Израиль, который успел привить уже более 20% своего населения, и вакцинация активно продолжается.
Если посмотреть на графики, отражающие российские данные о зараженных коронавирусом и об умерших от COVID-19, видно, что с конца декабря цифры уверенно пошли на спад. Может ли это быть связано с началом вакцинации?
Нет, едва ли это может быть связано с началом вакцинации, поскольку активный рост числа вакцинированных по России, он происходит по федеральным официальным данным, которые мы сейчас обсуждали, он происходит начиная с конца года. Условно, на 24 декабря РХПЕ объявляет о 300 тысячах привитых, и это максимально доступная оценка на тот момент. Далее Мурашко объявляет 2 января о 800 тысячах привитых, то есть получается, что за, по сути, неделю с небольшим привили порядка 500 000 человек, и иммунитет формируется, по данным разработчиков, в течение 42 дней. Медианное время выработки антител, насколько я помню, порядка 10-14 дней с момента первой дозы. То есть этого срока явно недостаточно для какого-то перелома ситуации. Это первый момент. Второй момент – то, что числа вакцинированных также недостаточно для радикального перелома ситуации. Что касается графика выявленных, а что касается графика смертей, то здесь стоит понимать, что смертность всегда следует флагом где-то в 20-25 дней от заражение, соответственно, выявление флаг будет меньше, но порядка 2 недель, как правило. И то, что в России смертность подрастает, сначала подросла осенью синхронно с заражениями, а сейчас она синхронно с заражениями падает, и это происходит одновременно, это исключительно статистические аномалии, которые указывают скорее на некоторую возможную недостоверность этих данных.
Вот как раз о достоверности данных. Вы еще известны тем, что пытались анализировать развитие эпидемии в России с помощью поисковых запросов. Вот они сейчас говорят об этом падении, которое видно на графиках, о падении числа заражений и смертей?
Они говорят, и на самом деле поисковые запросы о замедлении эпидемии и в целом о снижении заболеваемости начали говорить еще в ноябре, когда официальная статистика выявляла порядка 20, даже менее 20 тысяч случаев. По многим регионам и по многим федеральным округам активное замедление и снижение такой динамики, оно начинается уже в начале ноября. И, в принципе, с начала ноября Россия в целом стоит на таком очень высоком плато, ну, то есть по поисковым запросам ковидным, это уровень, например, несколько раз выше уровня летнего пика за вычетом каких-то отдельных регионов, я сейчас говорю про ситуацию в стране в целом. И как бы это говорит о высокой заболеваемости, но все же ситуация намного лучше, там, если судить по запросам, чем была на конец октября, начало ноября. Но снижение при этом происходит очень медленно, ну и как бы слишком медленно, чтобы можно было говорить о каком-то, я не знаю, радикальном улучшении ситуации.
Если допустить, что российские власти действительно завышают число вакцинированных, какова может быть цель этого завышения? Зачем это делать?
Ну, вероятно, это завышение может нести с собой какие-то внутри- и внешнеполитические профиты. То есть, с одной стороны, внутриполитическим профитом может быть, условно, такая задача повышения доверия населения к вакцинации. Ну, то есть, условно, человек с куда большей вероятностью согласится вакцинироваться, когда он будет там понимать, что уже привито там, сотни тысяч, миллионы человек, и как бы и при этом нет никакой информации про тяжелые побочные эффекты, про осложнение, смерти и так далее. А с другой стороны, это может быть, безусловно, внешнеполитический профит. Ну, то есть здесь достаточно вспомнить все то, что окружало, собственно, разработку, создание и анонсирование вакцины, когда сначала в августе мы объявили, что мы первые вообще зарегистрировали вакцину от коронавируса, хотя там, на тот момент это было не так. Затем объявили уже в декабре, что мы первые, кто, собственно, начал масштабную вакцинацию в мире. И, соответственно, в этом масштабе уже кажется некорректным сдавать обороты и заявлять о том, что мы там вакцинировали, не знаю, условно, сотни тысяч человек. Здесь необходимо этому соответствовать. Это с одной стороны. С другой стороны, внешнеполитический профит может быть с точки зрения продажи вакцин в другие страны, потому что рынок есть, рынок немаленький, и заинтересованных хватает. Но, повторюсь, здесь я исхожу из такого гипотетического предположения, что это если Россия завышает вот эти публичные цифры. Потому что у меня как бы нет таких оснований это заявлять, у меня есть основания просто сомневаться и видеть несоответствие оригинальных федеральных цифр.
О темпах вакцинации от коронавируса в России и в других странах Марк Крутов беседовал с независимым аналитиком Александром Драганом. Время свободы. Александр Лукашенко встретился в Минске с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем, чтобы обсудить проведение в Беларуси чемпионата мира. Уже несколько стран заявили, что бойкотируют чемпионат, если Минск останется местом его проведения. Интересно, что Фазель руководит международным хоккеем 26 лет, ровно столько же, сколько Лукашенко находится у власти в Беларуси. Игорь Севрюгин беседует с медиаменеджером Дмитрием Навошей.
Несколько стран уже объявили о бойкоте чемпионата мира, если он пройдет в Минске. В таком случае, как вам кажется, где пройдет чемпионат мира и в каком составе?
Фонд спортивной солидарности, который с момента, собственно, первых репрессий в адрес белорусских спортсменов был создан и был нацелен на как бы возмездие тем людям, которые преследуют белорусских спортсменов и белорусов в целом, не питал иллюзий относительно того, что Рене Фазель как-то особенно чуток к таким словам, как права человека, свободы, что его как-то трогают там 178 политзаключенных в Беларуси или 30 тысяч человек, которые прошли сквозь тюрьмы. Мы иллюзий не питаем, мы понимаем, что это такая синекура хоккейная, которую он давно возглавляет, базируется на коррупции, что Фазель любит приезжать в Минск к Лукашенко, и спортивная общественность белорусская, обращаясь к мировой, будет вынуждать Фазеля отменять этот турнир, несмотря на его желание провести его все равно в Минске на радость Лукашенко. И Белорусский фонд спортивной солидарности с октября, как минимум, раз в неделю информирует все хоккейные клубы Европы, все хоккейные федерации Европы, европейских политиков на английском языке в очень подробных таких ньюслеттерах информирует обо всем, что в Беларуси происходит. И именно поэтому мы видим уже, что Дания практически напрямую уже декларирует, что они не поедут на чемпионат мира в Беларусь. Сегодня Финляндия выступила с аналогичным заявлением, и там говорится о том, что как минимум все северные страны, это 4 скандинавские страны, не считают возможным проведение чемпионата мира в Минске в условиях диктатуры. Я предполагаю, что после того, как к этому числу присоединятся Германия, Канада и Штаты, чемпионат мира просто будет отменен сам по себе.
На 2021 год в Беларуси запланировано еще несколько международных спортивных мероприятий. Что с ними будет? Их отменят, перенесут?
Большинство из них будет отменено. Просто по тем причинам, что это как бы такой танцы на костях, это то, что немножко недопустимо. Спорт, он, конечно, вне политики, но он не вне морали, он не вне каких-то общечеловеческих базовых принципов. И не случайно именно поэтому Международный олимпийский комитет первым отреагировал на запросы вот белорусских спортсменов, которые проапеллировали к нарушению своих прав и вообще прав человека в стране, и наказал белорусский национальный олимпийский комитет, включая, кстати говоря, главу Федерации хоккея Белоруссии по фамилии Басков, который наряду с Лукашенко также обнимался с Рене Фазелем. Этот человек, как известно, участвовал в убийстве одного из протестующих, Романа Бондаренко, и до сих пор никакое уголовное дело не открыто и не состоялось. Я думаю, что Рене Фазель нарывается на вообще большой международный скандал и на растущее количество вопросов относительно вообще, ну, как такая федерация может существовать, как он может занимать должность лидера мирового хоккея до сих пор, вот, будучи настолько беспринципным.
Но Лукашенко становится токсичным персонажем не только для политиков, но и для спортсменов.
Можно сказать так. Не знаю, насколько попало в ваше информационное пространство вот попытка Лукашенко и его приближенных в ответ на такой массовый протест белорусских спортсменов собрать как бы другую кучу спортсменов, которые за Лукашенко. Было написано некое такое абстрактное письмо, где там нет прямой поддержки Лукашенко, но есть какое-то вот такое и вашим, и нашим. Ну, в общем, такой ответ вот этому открытому письму белорусских спортсменов, которые были против Лукашенко и за честные выборы. И туда загоняют принуждением, да, спортсменов, им грозят армией за то, что они там не подпишут это письмо или там разрывом контракта и так далее. И люди шарахаются от этого на самом деле как от огня. То есть, когда их записывают подписанты этого письма, они потом опровергают, говорят, что от меня отворачиваются друзья и так далее.
О перспективах проведения в Беларуси чемпионата мира по хоккею с медиа-менеджером Дмитрием Навошей беседовал Игорь Севрюгин. Около 20 сторонников писателя Захара Прилепина и его партии «За правду» собрались около офиса общества «Мемориал», чтобы заступиться за кафе «Сталин-донор», которое недавно открылось в Москве. «Мемориал» ранее заявил, что подобное название – это неуважение к памяти наших соотечественников, жертв сталинской диктатуры. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
Сталинская с двойным мясом и отберии с соусом ткемали. Оригинальный концепт киоска с шаурмой имени Сталина в московском районе Коптево у жителей города вызвал недоумение, особенно с появлением персонала в форме сотрудников НКВД, нарезающего мясо. Сталин-донером заинтересовались блогеры, журналисты, а затем и полиция. Заведение приостановило свою деятельность, отработав один день. Его владелец Станислав Вольтман заявил, что закрывать киоск не будет. Просто после повышенного внимания уволился персонал. Шаурмичная имени Сталина – давняя мечта предпринимателя. Рассказывал он журналистам.
Концепция и дизайн я постарался сделать максимально нейтральным. Не было цели его абсолютно демонизировать или абсолютно восхвалять. Не было абсолютно никакой цели кого-то унижать.
По словам владельца, полицейские потребовали демонтировать вывеску. В начале этой же улицы – центр реабилитации жертв политических репрессий. До него от Сталин-донера чуть больше километра. Неоднозначный нейминг сочли крайне неуместным в обществе «Мемориал». В президентском совете по правам человека назвали это дурным маркетинговым ходом. За донер вступились так называемая «гвардия» писателя Захара Прилепина и движение «За правду». Оно позиционирует себя как представителей, цитирую, «левоконсервативного большинства». На 11 января они анонсировали акцию поддержки шаурмичной имени Сталина и коллективный поход в офис «Мемориал».
Почему вот эта вся ведется история сейчас с переименованием советских улиц и так далее? Ну, я не понимаю, к чему это. Законных оснований нету, закрыть заведение не было. Взяли, закрыли. Хорошо использовали символику там Советского Союза. Использовали имя вождя, да, Сталина. И что такого?
Акцию поддержки, впрочем, собравшиеся журналисты так и не дождались. Заступиться за Сталина пришел один человек. Мнения местных жителей разделились. Даже среди соседей по подъезду в этой самой сталинской семиэтажке, где и открылся Сталин-донер.
Ну, человек поставил это вывеску. Ну и ладно.
А я против.
А я, например, нет.
А я против Сталина.
Это не Сталин, ну зачем? А мы не собираемся.
Что
драться.
Значит зачем? Ну ничего себе.
Ну,
жить.
Тань, ну это, господи, ну это реклама. Ну что вы как и...
Ну значит, давайте хотел рекламировать. Давай
ну поставил и повесил, ну и пускай.
Называть его именем какое-либо заведение, ну это неправильно.
Как минимум неправильно.
Истории надо знать. Причем Сталин и причем донор.
У офиса мемориала просталинские активисты действовали чуть смелее, и людей здесь собралось побольше. Они принесли листовки с заголовком «Избавим Сталина от иностранных агентов».
Давайте мы им расскажем историю, чтобы они не перевирали историю, чтобы они не рассказывали нам о том, что Гитлер и Сталин – это одно и то же лицо, которое там хотело всю Европу вернуть почему там этой войны. Это бред сумасшедший, мы не хотим, чтобы это транслировалось молодое поколение, которое с неокрепшим умом готовое было воспринимать эту информацию как правду какую-то.
Проблема такой дифференциации во взглядах на название шаурмичной в отсутствии осмысления истории, в том числе на уровне федеральных властей, считает глава Международного мемориала Ян Рачинский.
К сожалению, если провести нормальный социологический опрос, понимают ли наши сограждане, что вообще-то репрессии в сталинскую эпоху это были заочные смертные приговоры, когда человек не мог вообще в свою защиту сказать слово, не то что нанять адвоката. Думаю, что 80% не представляют себе, как это было.
В мемориале надеются, что возобновится дискуссия о недопустимости называть публичные места именами причастных к репрессиям. Пусть и, цитирую, по ничтожному поводу, вроде киоска с донором. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
И кто-то у нас украл винт на стоянке, поэтому нас заносит. Но они сказали, что сами уже украли винт у кейсера, но очень большой, и нас опять заносит.
Завершается следствие по делу о хищении с эсминца «Беспокойный» бронзовых ходовых винтов. Но об этом в конце выпуска, а сейчас о другой теме. Департамент информационных технологий Москвы создаст за 185 миллионов рублей базу данных о каждом жителе города. Профили будут содержать большой объем персональных данных, таких как номера паспортов, сведения о фактическом месте жительства, месте работы и даже данные о домашних животных и успеваемости детей в школе. О том, может ли подобная база представлять собой угрозу для интересов москвичей, Любовь Чижова беседует с адвокатом Дмитрием Джулаем.
Как вы думаете, для чего московские власти пытаются создать эту базу данных и к чему это в итоге может привести?
Ну, возможно, они готовят нас к тому, что сейчас вот введено в Китае вот эта система социального рейтинга, когда какие-то льготы, какие-то бонусы предоставляются за то, как человек себя ведет. Ну и, соответственно, для использования, наверное, этой базы для слежки за людьми, для контроля со стороны правоохранительных органов и так далее. А к чему это приведет? Ну, приведет, конечно, к тому, что, во-первых, половину из этих 185 миллионов разворует, как обычно у нас в России бывает. А во-вторых, все это, конечно же, утечет в Darknet, где будет использовано в том числе различными криминальными и нехорошими элементами.
Есть ли у гражданина возможность не передавать властям какие-то данные о себе?
Ну, вообще, должно быть согласие гражданина на использование его персональных данных, которые позволяют его идентифицировать. Но вопрос, как это все будет преподнесено нам. То есть, возможно, без предоставления этих данных не удастся получить какие-то льготы, какие-то услуги. Поэтому трудно сказать. Допустим, просто вас не обслужат в поликлинике, если вы не подпишете согласие на обработку.
Для чего им данные о детях и животных?
Ну, например, по этим данным можно понять, когда у человека никого нет в квартире. Соответственно, кто тебя будет в квартире ждать? Допустим, хомячок и кошечка или какой-нибудь бультерьер, когда к тебе придут с обыском. Сотрудники органов, оперативные сотрудники, перед тем, как прийти в квартиру, обычно выясняют эти моменты. Если в квартире домашние животные, то есть в том числе с этой целью.
Могут ли эти данные как-то использоваться против гражданина, использоваться для давления на него, на его близких?
Да, конечно, очень часто я в своей работе сталкиваюсь с тем, что сотрудники органов угрожают тем, что мы вашего ребенка добьемся отчисления из университета, напишем письмо ректору и так далее. Соответственно, можно и так это как-то использовать.
Связано ли это желание создать такую базу с политической ситуацией в стране?
Так и то, и другое, оно как бы совместимо, что, да, скорее всего, желание поставить всех на карандаш, чтобы знать о каждом, что подноготно, в том числе, когда появляется какой-то новый фигурант, там, политический, неполитический, чтобы на него уже было практически готовое досье.
Как вы, как адвокат, как юрист к этому относитесь?
Ну, я, конечно, отношусь к этому негативно, поскольку это сбор данных, который неминуемо, как и всегда у нас происходит с подобными базами, утечет в Darknet, может быть использован кем угодно. соответственно, это, опять же, тотальный контроль со стороны государства, поэтому я негативно отношусь.
Любовь Чижова беседовала с адвокатом Дмитрием Джулаем. Государственная комиссия по литовскому языку утвердила название «Сакартвело, страна грузин» вместо русскоязычного наименования «Грузия» в качестве официального названия кавказской страны. Договоренность об этом была достигнута еще несколько лет назад. В свою очередь, грузинские власти обязались именовать балтийскую страну «Лиетува» вместо русскоязычного названия «Литва». Грузинские эксперты убеждены, что решающим фактором решения Вильнюса и Тбилиси стало стремление окончательно освободиться от российского влияния. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Согласно решению Государственной комиссии Литвы по литовскому языку, название «Грузия» может использоваться в публичном пространстве, но отныне во всех литовских официальных документах кавказскую страну следует называть «Сакартвело» – «страна грузин». Инициатором изменения еще 3 года назад стала президент Литвы Далия Грибаускайте. Она заявила об этом в Тбилиси, прибыв в грузинскую столицу для участия в празднествах в честь столетней годовщины основания Первой Республики в 1918 году. В свою очередь, Грузия обязалась называть Литву «Лиетува». Причем грузинские власти пошли дальше своих литовских коллег. Если термин «Грузия» в Литве можно использовать в публичном пространстве, в том числе в СМИ, то в Грузии ни в одной телепередаче, информационном выпуске или ток-шоу вы не услышите русскоязычный термин «Литва» вместо «Лиетува». МИД и правительство Грузии настояли на этом в ходе общения с представителями телесообщества. При этом экспертов не удивляет, что правительство не преуспело в своих попытках уговорить власти многих других стран, например, Германии, использовать термин «Сакартвело» вместо «Грузии», ведь устоявшиеся традиционные литературные термины всегда и везде меняются очень неохотно, с огромным трудом, несмотря на все политические соображения. О терминах «Грузия» и «Сакартвело», а также о том, почему власти столь упорно борются против названия «Грузия» во многих странах, ну, кроме самой России, естественно. С «Радио Свобода» беседует филолог Леван Бердзанишвили.
Наше самоназвание «Картвели», а и «Сакартвелох», и мне очень приятно, что литовцы приняли такое решение. Мы до того приняли решение называть его страну «Литва», а не «Литва». И мне приятно, потому что Грузия – это русское название, и то, что немцы или литовцы нас называют грузинами, как-то непонятно.
Леван, тут есть один важный нюанс. Создается впечатление, что грузинское правительство пытается утвердить название «Сакартвело» в тех странах, где до сих пор использовался русский термин «Грузия». Мы ведь не просим наших английских или американских коллег, чтобы они отныне называли нашу страну в официальных документах «Сакартвело», а не «Джорджия».
Совершенно верно, да. По большому счету это потому, что мы, во-первых, не имеем никакого влияния на эти страны, чтобы они меняли название Грузии, и там название нам приятно. Называются мы Джорджия, это очень традиционное английское слово. Джорджия – это от греческого Георгия. Мы не колония Греции, никогда не были колонией Греции. Мы были колонией России. Нам неприятно название метрополии, так как нас называли захватчики. Вот это, что нам не нравится. А то, что нас называют Георгией, это нормально.
Заявил профессор Бердзанишвили. После 5-дневной войны 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, российские власти, в том числе МИД Российской Федерации, стали использовать не традиционные грузинские и российские, а обновленные названия городов бывших грузинских автономий. Цхинвал вместо Цхинвали и Сухум вместо Сухуми. Прежде в течение десятилетий в России, в том числе в литературе, использовали именно грузиноязычные названия этих городов. Таким образом, политические противоречия начинают влиять и на столь деликатную сферу, как топонимика, общепринятые прежде термины, самоназвание и литературная традиция. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Российские средства массовой информации сообщили о завершении в ближайшее время следствия по делу бывшего командира эсминца Балтийского флота «Беспокойный» и его сообщников, обвиняемых в хищении с корабля во время его стоянки в Калининграде двух бронзовых грибных винтов общей массой более 25 тонн. На линии телефонной связи из Калининграда наш корреспондент Юлия Парамонова. Юлия, что известно об обстоятельствах этого дела?
Информация о хищении появилась накануне. Об этом сообщает российское информационное агентство «Интерфакс». Оно ссылается на руководителя военно-следственного управления СКР по Балтфлоту Сергея Шаршава. И вот по его данным, хищение произошло еще в 2018 году, когда эскадренный миноносец Балтфлота «Беспокойный» стоял на конвертации в Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь». Здесь с него снимали вооружение, в том числе винты, валы. Корпус консервировали, чтобы отправить на вечную стоянку в Кронштадт, превратить его в музей. Ну, собственно, вот сейчас он экспонатом музея «Патриота» является на данный момент. И вот тогда в хищении участвовали, по словам Шершавых, как военные, так и гражданские, но главным подозреваемым проходит командир эсминца, бывший командир. И вот это ОПГ похитило два бронзовых винта общей массой 26 тонн и заменило их аналогами из металла, которые намного дешевле и, конечно, намного хуже по качеству, чем оригиналы. Ну, пока в данный момент не сообщается, по какой статье дело возбуждено, но говорят, что расследование завершится в ближайшее время.
А можно оценить, какой ущерб нанесен вот этими действиями?
Ну, по словам Шаршавых, это 39 миллионов рублей.
Я уверен, что вот это сообщение вызвало очень у многих иронию. Воспоминания о миниатюре Жванецкого «Одесский пароход». Там украли винт у крейсера, его заносило. Но интересно все-таки, как-то пресс-служба Балтийского флота комментирует это сообщение?
Нет, пресс-службы отказываются пока от комментариев, ссылаясь на то, что руководитель уехал в командировку, конечно же, не оставил никаких контактов. В общем, пока вот мы имеем то, что имеем, это информацию с единственного информационного агентства. Вот пока так. Хотя вот сам вот этот эсминец, он такой довольно заслуженный и известный. Он там и в боевых походах неоднократно участвовал, и множество призов за артиллерийскую и ракетную стрельбу. И даже вот в 1994 году он обеспечил визит в Санкт-Петербург королевы Великобритании Елизаветы II. То есть такой корабль заслуженный, но морально устаревший. Поэтому в какой-то момент его решено было списать и превратить уже в музейный комплекс. Ну а винты исчезли.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Калининграде Юлией Парамоновой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».